то стоит только принять во внимание природу объекта, и тотчас же станет понятно, что для обеих сторон она слишком глубоко скрыта, чтобы они могли говорить на основании проникновения в нее. Каждый из спорящих принимает к сердцу только одну из сторон двойственного интереса разума, стало быть, отличающиеся друг от друга максимы многообразия природы или максимы единства природы, которые, конечно, совместимы. Но если их принимают за объективные знания, то они не только дают повод к спорам, но и создают препятствия, надолго задерживающие истину, пока не будет найдено средство объединить противоположные интересы и таким образом удовлетворить разум. Так же обстоит дело, когда утверждают или оспаривают столь известный, пущенный в ход Лейбницем и удачно подновленный Бонне, смотри редакционное примечание, закон непрерывной лестницы тварей, который есть не что иное, как следование основоположению о сродстве, опирающемуся на интерес разума. В самом деле, наблюдение природы и проникновение в ее устройство не могут дать повод к установлению этого закона как объективного утверждения. Итак, 52-е редакционное примечание. Шарль Бонне, годы жизни 1720 по 1793, швейцарский натуралист и философ. Кант здесь имеет в виду преформистскую теорию развития Бонне, излагаемую им в сочинении «Размышления о природе», Париж, 1764 год. Кант знал эту работу по ее немецкому переводу, изданному в Галле в 1776 году. Конец 52-го редакционного примечания. Ступени такой лестницы тварей, как они могут быть даны опытом, слишком далеко отстоят друг от друга. И наши так называемые мелкие различия, обычно в самой природе суть столь глубокие пропасти, что на такие наблюдения нельзя рассчитывать как на цели природы, в особенности ввиду того, что при огромном многообразии вещей всегда легко найти некоторые сходства и степени приближения. Наоборот, метод, каким следует искать по такому принципу порядок в природе, и максима, согласно которой такой порядок рассматривается как имеющий свою основу в природе вообще, хотя и не ясно где и в какой мере, составляют, конечно, правильный и превосходный регулятивный принцип разума. Но как регулятивный принцип он заходит столь далеко, что опыт или наблюдение не может с ним сравняться. Однако он ничего не определяет, а только указывает опыту путь к систематическому единству. Страница 400. О конечной цели естественной диалектики человеческого разума. Идеи чистого разума сами по себе никогда не могут быть диалектическими. Только злоупотребление ими приводит к тому, что они вызывают иллюзии, вводящие в заблуждение. В самом деле, эти идеи заданы нам природой нашего разума, и это высшее судилище всех прав и притязаний нашей спекуляции. Оно само никак не может быть источником первоначальных заблуждений и фикций. Следовательно, надо предполагать, что идеи имеют полезное и целесообразное назначение в естественном складе нашего разума. Между тем, толпа умников по обыкновению кричит о нелепостях и противоречиях, порицая правительство, глубину планов которого она не способна понять и благодетельному влиянию которого она обязана самим своим существованием и даже культурой, дающей ей возможность порицать и осуждать это правительство. Нельзя пользоваться с уверенностью априорным понятием, не осуществляя трансцендентальной дедукции его. Идеи чистого разума не допускают, правда, такой дедукции, как категории. Но если они должны иметь некоторую, хотя бы неопределенную, объективную значимость, а не быть только пустыми порождениями мысли, то должна быть возможна их дедукция при условии, что она далеко отклоняется от той дедукции, которую можно допустить в отношении категорий. Этой задачей завершается критическая работа чистого разума, и к решению ее мы приступим теперь. Далеко не одно и то же. Дано ли что-нибудь моему разуму как предмет абсолютно, или оно дано только как предмет в идее. В первом случае мои понятия имеют целью определить предмет, а во втором мы имеем дело в действительности только со схемой, для которой не дан прямо никакой предмет, даже не гипотетический, и который служит только для того, чтобы представлять нам другие предметы в их систематическом единстве посредством отношения к этой идее, стало быть, косвенным образом.